Юрий Дмитриевич в отдельном договоре своем старшим братом обязывается держать его в старшинстве, и только. Нет выражения «честно и грозно», нет обязательства служить старшему брату. Василию Дмитриевичу не удалось склонить брата Юрия к уступке старшинства племяннику. Отсюда усобица в княжении Василия Васильевича. Эта усобица кончилась торжеством нового порядка вещей, собранием уделов, но в продолжении ее великий князь иногда находился в затруднительных обстоятельствах и потому не мог слишком круто поступать с удельными. Дядя Юрий Дмитриевич, принуждаемый отказаться от старшинства, хотя и называет племянника старшим братом, однако заключает с ним договоры как союзник равноправный, безо всякого определения, как он должен держать старшего брата. Юрий освобождает себя от обязанности садиться на коня даже и тогда, когда сам великий князь выступит в поход. Относительно этого обстоятельства в первом договоре встречаем следующие условия. Если Василий Васильевич сядет на коня, то Юрий посылает с ним своих детей, бояр и слуг. Если великий князь пошлет в поход младших дядей своих или детей Юрия, то последний обязан выслать детей с боярами и слугами. Если же великий князь посылает своих воевод, то и Юрий обязан выслать только своего воеводу с своими людьми. Во втором договоре, когда Василий сам сядет на коня или пошлет в поход дядю Константина, то Юрий высылает сына. Если же великий князь пошлет двоюродных братьев или воевод, то Юрий высылает только воевод своих. Если же великий князь пошлет одного сына Юриева на службу, то последний должен идти без ослушания. Выражение «честно и грозно» в начале княжения Василия Васильевича не находим в договорных грамотах этого великого князя даже и с двоюродными братьями Андреевичами. Встречаем только в договоре с князем Василием Ярославичем, внуком Владимира Андреевича. Нет этого выражения и в договоре Андреевичей с Юрием. Но после смерти Юрия оно является постоянно в договорах Василия Васильевича с удельными князьями. Договоры великих князей московских с великими же князьями тверскими и рязанскими сходны с упомянутым выше договором великого князя Василия Васильевича с дядею Юрием, с тою лишь разницей, что Юрий, как удельный князь, не может сам собою непосредственно сноситься с ордою, посылает дань через великого князя, тогда как великие князья Тверской и Рязанский сохраняют относительно татар вполне независимое от московского князя положение, сами знают орду по тогдашнему выражению. Если Тверской князь и обязывается иногда считать московского старшим братом, то это определение отношений остается без дальнейшего объяснения. Относительно выступления в поход в договорах между великими князьями Московским, Тверским и Рязанским встречаем обыкновенно условие, что если великий князь Московский сядет на коня, то и другой договаривающийся великий князь обязан садиться на коня. Если Московский пошлет воевод, то и другой обязан сделать то же. Только в договорах Дмитрия Донского и сына его Василия с Михаилом Тверским встречаем особенности. В первом Тверской великий князь обязан садиться на коня и в том случае, когда выйдет на рать двоюродный брат московского князя Владимир Андреевич. В договоре Василия Дмитриевича читаем: «Пойдет на нас царь, хан ратию или рать татарская, и сяду я на коня сам с своею братьею, то и тебе, брат, послать ко мне на помощь двух своих сыновей да двух племянников, оставив у себя одного сына. Если же пойдут на нас или Литва, или ляхи, или немцы, то тебе послать детей своих и племянников на помощь. Корм они возьмут, но иным ничем корыстоваться не должны. Также, если пойдут на вас татары, Литва или немцы, то мне идти самому к вам на помощь с братьями. А нужно будет мне, которого брата оставить у себя на сторожу, и я оставлю. А к орде тебе и к царю путь чист и твоим детям, и твоим внучатам, и вашим людям. Этот договор заключен совершенно на равных правах, даже у тверского князя более прав, чем у московского, без сомнения вследствие возраста Михаила Александровича. Так последний ни в каком случае не обязывается сам выступать в поход. Что касается формы договорных грамот, то до времен великого князя Василия Дмитриевича они обыкновенно начинались словами «По благословению отца нашего митрополита». Первая дошедшая до нас договорная грамота, начинающаяся словами «Божию милостью и пречистые Богоматери», есть договорная грамота Василия Дмитриевича с тверским князем Михаилом. Постоянно же эта форма начинает встречаться в договорных грамотах со времен Василия Васильевича Темного, именно начиная с договора его с князем Василием Ярославичем Серпуховским. После этих слов следуют слова «Насем на всем имя рек, целуй ко мне крест имя рек». Оканчиваются грамоты такими же словами. «А насем на всем целуй ко мне крест по любви в правду, без хитрости». Когда вследствие известных стремлений, вражда между родичами, между великим князем и удельными, дошла до крайности, когда мирились только по нужде, с враждою в сердце, с намерением нарушить мир при первом удобном случае, то начали употреблять более сильные нравственные средства для того, чтобы побудить к сохранению договора. Явились так называемые проклятые грамоты. Но эти проклятые грамоты, это усиление нравственных принуждений не достигало цели и служит для нас только признаком крайнего усиления борьбы, при которой враждующие действовали по инстинкту самосохранения, не разбирая средств, не сдерживаясь никакими нравственными препятствиями. Что касается формы духовных завещаний княжеских, то они начинались следующими словами. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Се аз грешный худый раб Божий имя рек, пишу душевную грамоту, никем не нужен, целый своим умом в своем здоровье». При обзоре распределения властей княжеских мы видели, какую важную долю из них князья давали обыкновенно своим женам. Этому богатому наделению соответствовало и сильное нравственное, и политическое влияние, какое уступалось им по духовным завещаниям мужей. Калита в своем завещании приказывает княгиню свою с меньшими детьми старшему сыну Семену, который должен быть по Боге ее печальником. Здесь завещатель не предписывает сыновьям, кроме попечения, никаких обязанностей относительно жены своей, потому что эта жена, княгиня Ульяна, была им мачеха. До какой степени мачеха и ее дети были чужды тогда детям от первой жены, доказательством служит то, что сын Калиты, Иоанн II, не иначе называет свою мачеху, как княгинею Ульяною только. Дочь ее не называет сестрою. Это объясняет нам старинные отношения сыновей и внуков Мстислава Великого к сыну его от другой жены, Владимиру Мстиславичу, Мачешичу. Иначе определяются отношения сыновей к родным матерям по духовным завещаниям княжеским. Донской приказывает детей своих княгине. «А вы, дети мои, — говорит он, — живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем. Если кто из сыновей моих умрет, то княгиня моя поделит его уделом остальных сыновей моих. Кому что даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не выйдут. Даст мне Бог сына, и княгиня моя поделит его, взявши по части у больших его братьев. Если у кого-нибудь из сыновей моих убудет отчины, чем я его благословил, то княгиня моя поделит сыновей моих из их уделов. А вы, дети мои, матери слушайтесь. Если отнимет Бог сына моего, князя Василия, то удел его идет тому сыну моему, который будет под ним, а уделом последнего княгиня моя поделит сыновей моих. А вы, дети мои, слушайтесь своей матери. Что кому даст, то того и есть. А приказал я своих детей своей княгине. А вы, дети мои, слушайтесь своей матери во всем. Из ее воли не выступайте ни в чем. А который сын мой не станет слушаться своей матери, на том не будет моего благословения. Договор великого князя Василия Дмитриевича с братьями начинается так. «По слову и благословению матери нашей Авдотьи». В договор свой с братом Юрием Василий вносит следующие условия. «А матерь свою нам держать в матерстве и в чести». Сыну своему Василий Дмитриевич наказывает держать свою мать в чести и матерстве, как Бог рекл. В другом завещании обязывает сына почитать мать точно так же, как почитал отца. Князь Владимир Андреевич Серпуховской дает своей жене право судить окончательно споры между сыновьями, приказывает последним чтить и слушаться матери. То же самое приказывает сыновьям и Василий Темный. Относительно княгинь-вдов и дочерей их в завещании Владимира Андреевича находим следующее распоряжение. Если Бог отнимет которого-нибудь из моих сыновей и останется у него жена, которая не пойдет замуж, то пусть она со своими детьми сидит в уделе мужа своего. Когда же умрет, то удел идет сыну ее, моему внуку. Если же останется дочь, то дети мои все брата своего дочь выдадут замуж, и брата своего уделом поделятся все поровну. Если же не будет у нее вовсе детей, то и тогда пусть сноха моя сидит в уделе мужа своего до смерти и поминает нашу душу, а дети мои до ее смерти в брата своего удел не вступаются никаким образом. Мы видели, что волости, оставляемые княгиням, разделялись на такие, которыми они не имели права располагать в своих завещаниях, и на такие, которыми могли распорядиться произвольно. Последние назывались опричнинами. Но, кроме того, в Московском княжестве были такие волости, которые постоянно находились во владении княгинь, назначались на их содержание. Эти волости назывались княгининскими пошлыми. Относительно их великий князь Василий Дмитриевич в завещании своем делает следующее распоряжение. Что касается сел княгининских пошлых, то они принадлежат ей, ведает она их до тех пор, пока женится сын мой, после чего она должна отдать их княгине сына моего, своей снохе, те села, которые были издавна за княгинями. Во всех этих волостях княгиня была полною владетельницей. Дмитрий Донской на этот счет распоряжается так. До каких мест свободские властели судили те свободы при мне, до тех же мест судят и властели княгини моей. Если в тех властях, свободах и селах, которые я взял из уделов сыновей моих и дал княгине моей, кому-нибудь из сирот, крестьян, случится пожаловаться на властелей, то дело разберет княгиня моя, учинит исправу, а дети мои в то не вступаются. Владимир Андреевич распорядился так. На мытников и таможников городецких дети мои приставов своих не дают и не судят их. Судит их своих мытников и таможников княгиня моя. Духовенство во имя религии поддерживало все эти отношения сыновей к матерям, как они определялись в духовных завещаниях княжеских. Митрополит Иона писал князьям, которые отнимали у матери своей волости, принадлежащие ей по завещанию отца. «Дети, била мне челом на вас мать ваша, а моя дочь жалуется на вас, что вы поотнимали у нее волости, которые отец ваш дал ей в опричнину, чтобы было ей чем прожить, а вам дал особые уделы. И это вы, дети, делаете богопротивное дело, на свою душевную погибель и здесь, и в будущем веке. Благословляю вас, чтобы вы своей матери челом добили,